Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе «Как воспитать успешного человека?» Вспоминаем бестселлер Эстер Вайджицки «Матери девочек из списка Forbes». Женщина, у которой есть план, мать миллиардера Илона Маска, модель и диетолог Мэй Маск, делится правилами счастливой жизни. «Сила» Наоми Альдерман. Роман о том, как слабый пол получил власть.
Книжный разворот.
В этом году, примерно в это время, может, чуть попозже, в начале июня, вышла книга Эстер Вайджицки «Как воспитать успешного человека». Знаете, мне приходится читать довольно много книг по воспитанию детей, и должна сказать, что книга Вайджицки для меня действительно одна из лучших, потому что она исходит из ключевого постулата – ребенок – это личность. Эстер Вайджицки хорошо знает, о чем пишет. Она не просто признанный педагог школы в Пало-Альто, в Кремниевой долине, но и мать троих очень успешных дочерей, две из которых занимают видные места в списке Forbes. Сьюзан – генеральный директор YouTube, а Энн – глава инновационной компании генетического тестирования. Младшая же Джанет – профессор педиатрии в Калифорнийском университете. И пусть это не место в списке Forbes, но тоже большой успех в жизни. У Эстер Вайджицки 10 внуков и сотни благодарных учеников, так что в воспитании детей она разбирается. Сама Эстер в книге признается, что в юности многое делала интуитивно, но за долгие годы преподавания, получая отклик от учеников, от их родителей, наблюдая за собственными дочерьми и внуками, поняла, что действительно важно, и постаралась это сформулировать. В книге она называет свою стратегию «трик» – «трюк» по первым буквам ключевых слов – доверие, уважение, независимость, сотрудничество и доброта. В русском переводе ее принцип получил название 5S. Это основополагающие вещи. Они означают, что ты даешь детям, ученикам, людям вокруг тебя независимость, побуждаешь к сотрудничеству и относишься к ним по-доброму. Эстер Вайджицки подчеркивает, что эти пункты работают в связке. Не бывает независимости без уважения, не бывает доверия без доброты. Почему я, собственно, сейчас рассказываю об этой книге? Ну, во-первых, потому что она действительно хороша, а во-вторых, потому что 27 мая, все в том же издательстве «Бомбора», вышла еще одна книга матери других троих успешных детей. Это книга Мэй Маск, матери миллиардера Илона Маска, бабушки 11 внуков, супермодели, которая переживает расцвет карьеры прямо сейчас в 71 год, признанного ученого-нутрициолога и диетолога. Мэй Маск назвала свою книгу смело «Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни». Но знаете, содержание книги этому амбициозному названию полностью соответствует. Мэй Маск говорит: «Возьмите на себя ответственность за свою жизнь и нацельтесь на счастье». Она сразу оговаривает, что важно сделать первый шаг и не бояться, что что-то пойдет не так. И тут не надо думать, что у нее был какой-то невероятный старт, большие деньги и возможности. Мэй Маск выросла в ЮАР, вышла замуж за человека жестокого, но по законам республики систематическое избиение не считалось веской причиной для развода. Она ушла от мужа спустя 9 лет, просто решилась, встала и ушла. И в 31 год оказалась с тремя маленькими детьми на руках. Меняла не просто города и страны, континенты. И на второй виток модельной карьеры вышла после 50. В общем, это женщина, которая всю жизнь превращала препятствия в цели. Книга Мэй Маск подкупает прежде всего искренностью и открытостью. «До 50 лет я только и делала, что выживала», – признается она. В жизни Мэй Маск было всякое. Было время, когда они с детьми спали на полу, потому что на мебель денег не было, питались фасолевым рагу. Были дни, когда ей приходилось выслушивать по сотне отказов, как диетологу и как модели. Но что остается, когда помощи ждать неоткуда? Не сдаваться и не опускать руки. Каждая глава ее книги – это жизненное правило и универсальный совет, который помог ей и, возможно, поможет другим женщинам жить ярко и счастливо. Она охотно делится историями из жизни и заряжает энергией и жаждой перемен. Вот название некоторых глав. «Лучше быть интересной, чем красивой». «Если вам не хватает вкуса, подружитесь с теми, у кого он есть». «Шагайте с гордо поднятой головой, но будьте тактичны». «Спланируйте, но будьте готовы к тому, что все пойдет не по плану». «Поощряйте увлечение детей». «Не упивайтесь своими страданиями, общайтесь со счастливыми людьми». 71 – это круто. Держите хвост пистолетом. Вот в такой стилистике она рассказывает истории о своей жизни, пишет, что живет со скоростью ракеты, исследует все новое и получает от жизни удовольствие. Откровенно рассуждает о возрасте, об отношениях, о том, как совмещать работу и воспитание детей, и к ее советам стоит прислушаться. У троих детей Мэй Маск совершенно разные сферы интересов, но каждый добился успеха. Миллиардера Илона Маска и так знает весь мир. Изобретатель, инженер, предприниматель, который рассчитывает колонизировать Марс. Его младший брат Кимбл владеет сетью ресторанов, а сестра Тоска – голливудский режиссер и продюсер. И их успехи вполне заслуженно можно считать успехами матери, которая на собственном примере показывала, как важно верить в себя, не бояться труда и ответственности. Она много пишет об этом в книге. «Я не испытывала чувства вины из-за того, что работала целыми днями. У меня не было других вариантов. Не думайте о чувстве вины. Если вы не работаете и утопаете в унынии, вашим детям тоже будет невесело». Когда дети были малы, я давала консультации у себя на дому. Когда брала модельные заказы, с ними оставалась няня. Иногда им приходилось сидеть на показах в первом ряду и читать, пока я ходила по подиуму. Маймаск уверена, при должном подходе самые масштабные амбиции окажутся просто еще одной задачей в списке дел на завтра. Сама она впервые вышла на подиум в 15, и ей прочили завершение карьеры в 18 лет, но на деле получилось иначе. Вот что она пишет. «В 59 я перестала закрашивать седину. В 67 впервые участвовала в показе «Недели мод» в Нью-Йорке, наравне с женщинами втрое младше меня. В 69 я стала лицом косметической марки CoverGirl. Я прожила 7 десятков лет, добилась успеха в двух любимых карьерах и вырастила троих детей. У меня 11 внуков, и я востребована в качестве модели и эксперта по ЗОЖ больше, чем когда-либо в жизни». В общем, просто поверьте, биография Маймаск – чтение очень вдохновляющее и жизнеутверждающее. А если при этом еще почитать новости о том, что один из тех детей, которые читали, пока мама ходила по подиуму, готов отправить первых туристов на Марс, становится очевидно – все в наших руках. Буквально на днях в издательстве «Фантом Пресс» вышел художественный роман на тему женской независимости, силы и в итоге власти. Это одна из самых ожидаемых и обсуждаемых книг года. «Сила» Наоми Альдерман. Остроумная и трезвая до жестокости. История о том, как именно изменится мир, если гендерный баланс сил попросту перевернется с ног на голову. Представьте, что женщины вдруг стали сильнее мужчин. Физически. Представьте, что мужчины буквально становятся слабым полом, и все меняется. Станет ли мир от этого лучше? Мы поговорили о книге с издателем Аллой Штейнман, которая призывает не судить о книге по первым главам и не приравнивать силу Альдерман к феминистским высказываниям. Роман Наоми Альдерман отнюдь не о победе феминизма. Да, ее сила – это упражнение на гендерную эмпатию, как говорит о романе переводчица Анастасия Грызунова. Но в книге побеждает буквально сила, физическая сила, и та власть, которую эта сила обеспечивает своим носителям. И тут дело совершенно не в гендере.
Сразу начнем с того, что это немножко нетрадиционная книга в портфеле нашего издательства, потому что вначале ее можно считать и как фантастику, и как антиутопию. Но когда ты дочитаешь уже ее до конца, станет понятно, что это просто большой роман о нас, о людях и о наших способностях менять или не менять этот мир. Ну вот представь, что кто-то, неважно кто, да, подвергается угнетению на протяжении всей жизни, с человеком плохо обращаются, почти как живой. Животным, истязают, там, детям уготована такая же ужасная судьба, и вдруг в какой-то момент этот человек обнаруживает, что он может справиться с обидчиком одним лишь взмахом пальца. И вот это как бы начало этой истории, что где-то в первой трети 21 века у девочек, в основном у девочек-подростков, активизируется некий орган в районе ключицы, который в книге называется пасмой, и он способен индуцировать электрические разряды. Причем контролируемой силы, то есть особенно для тех девочек и подростков, которые умеют этой силой управлять. И при определенном воздействии это может восприниматься как нежное почти такое щекотание, а можно этим направленным электричеством убить человека, просто направив ему палец в район виска. Вначале это лишь такие отдельные случаи проявления такой женской силы, женского электричества, а потом это все больше и больше девочек открывают в себе такие способности, потом они научаются передавать эту силу уже взрослым женщинам. И вот в этот момент мир становится на пороге глобальных таких очень серьезных изменений. Теперь мужчины боятся выходить из дома, они боятся быть в темноте, они боятся сказать женщине поперек слова, они должны получать пропуска, как у нас сейчас, для того, чтобы передвигаться по городу. И женщины по всему миру начинают приобретать ту утерянную свободу, которой у них никогда до этого не было. И соответственно, из угнетаемых они постепенно превращаются в угнетательность. То есть, в общем, мне кажется, что вот если бы вот на этом моменте Альдерман остановилась, наверное, эту книгу можно было бы считать как феминистское высказывание, что женщины пытаются отыграться за те несчастья и те угнетения, которые когда-то были нанесены мужчинами. И вот если на этом месте остановиться, то тогда да. Но на самом деле все совсем иначе. Я хочу еще рассказать немножко, как книга устроена. Вначале мы видим этот мир глазами нескольких ее участников. Есть американский политик Марго, ее дочка, чья сила еще достаточно слабая, она довольно плохо умеет ей управлять, и она нестабильная. Жена экс-президента Молдовы, ныне так радикальная президентша республики Бесапора, такой очень яркий, довольно страшный персонаж. Лидер религиозного культа матери Евы, сама Ева. В прошлом это девочка из американской приемной семьи, над которой постоянно надругался приемный отец при полном попустительстве матери, которая делала вид, что это вообще не касается. Есть очень тоже яркий персонаж, дочь британского мафиози. И нигерийский журналист Тунде, пожалуй, на мой взгляд, вообще самый симпатичный персонаж, который один из первых становится свидетелем проявления этой женской силы. Он это документирует, а потом начинает переезжать из одной точки, как бы, скажем так, горячей точки мира, из одной в другой, и все время об этом пишет. И в итоге потом, конечно же, все эти герои сольются в одно целое, они все будут знакомы друг с другом, и с помощью друг друга будут пытаться менять вот этот новый мир. И теперь женщины становятся синонимами силы и власти, они занимают все ключевые позиции в политике и армии, образ Бога приобретает женские черты, даже угнетенные мусульманские женщины приобретают власть над своими хозяевами. И неважно, какая это сила, физическая, электрическая, в любом случае, что любое данное тебе от природы или от этой власти преимущество, она приведет к этому дисбалансу. И опять-таки еще раз, неважно, кто в этом мире сейчас правит, мужчина или женщина. Просто так исторически сложилось, что мужчины сильнее, и поэтому они правят. Книга о том, в первую очередь, что в нашем мире справедливость недостижима. Гармония, к сожалению, пока совершенно невозможна. И это вот про изнанку нашей человеческой силы и слабости. И поэтому мне кажется, что этот роман, он все-таки ближе и к Замятину, и Хаксли, и к Оруэллу, вот к тем по-настоящему великим классическим авторам, которые нам говорили о нас, о людях, через свои антиутопии. В силе совсем нет никакого морализаторства, и нет вот этой серьезности повестки. В ней вот кошмар происходящего, он уравновешивается такой очень изысканной иронией, мне кажется. Что, кстати, тоже огромное спасибо Насте Горзуновой, которая, по-моему, блестяще перевела этот роман. И, конечно, это еще о том, что когда власть сосредотачивается в руках какой-то одной группы людей, неважно, женщина или мужчина, она от этого не становится менее коррумпированной, менее равнодушной по отношению к другим. Все равно вот гендер здесь не имеет никакого значения. Поэтому это про нас, про людей. И мне кажется, книга невероятно созвучна вот с нашим сегодняшним днем, особенно в период карантина.
Роман Наоми Алдерман «Сила» — размышления о природе власти и о природе насилия, о возможности изменить мир так, чтобы насилие исчезло как таковое. Одновременно с текстом вышла и аудиокнига «Сила». Она записана в студии «Вимба» в исполнении Юлии Яблонской. И у нас с вами есть возможность послушать фрагмент.
Джоселин улыбается. Джос уже получше. Ну, получше, чем раньше. 2 года в лагере «Полярная звезда» помогли. Девчонки научили Джос гасить максимумы. Уже много месяцев она не пережигала лампочек и снова пользуется компьютером, не боясь его спалить. А вот с минимумами беда. По-прежнему бывают дни, порой неделю подряд, когда силы у Джос вообще нет. Пытались связать с рационом, сном, менструациями, физнагрузками, но системы так и не обнаружили. Выпадают дни, выпадают недели, когда сила у Джос на нуле. Марго потихоньку ведет переговоры с парой медицинских страховщиков, обещает финансировать исследования. Власти штата будут весьма признательны за помощь. А если Марго станет губернатором, тем более.
Отрывок из романа Наоми Алдерман «Сила» читала Юлия Яблонская. Книга вышла в издательстве «Фантом Пресс». Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Книги о сильных женщинах выбирала для вас Наталья Ломыкина. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи через неделю.
«Дневник читателя».